Здравствуйте. Это программа «Цена победы», радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, на своем месте, в свое время. Я Владимир Рыжков. На связи с нами по Zoom Виталий Дымарский. Виталий, привет.
Привет.
Вот. И в студии у нас наш постоянный последние месяцы гость, доктор экономических наук Борис Ческидов.
Добрый
с которым
вечер.
Мы делаем, да, с которым мы делаем большой такой радио-ютуб-сериал, посвященный экономике нацистской Германии. И мы уже добрались до, собственно говоря, краха нацистской Германии. Мы добрались до начала 1945 года. И первая тема, Борис, которую мы бы хотели с вами обсудить, это коллапс немецкой экономики в 1945 году. Вот, когда мы говорим о коллапсе, мы понимаем, что начало 1945 года, это уже Красная армия победоносная уже приближается к Берлину. Вот, как все-таки удавалось даже в последние месяцы немецкой экономике работать, что-то производить, что-то поставлять на фронт, кормить огромную армию и так далее?
Коллапс осуществлялся постепенно. Здесь надо понимать, что все-таки основными промышленными районами был Рур и Запад Германии, а Рейн начали форсировать, ну, по крайней мере, подходить к идее его форсирования к февралю месяцу. Союзники, потому что до середины января выдыхалось наступление в Арденнах немцев, ну и после этого надо было как-то перегруппироваться, а, в общем-то, всерьез вторглись на территорию Западной Германии, Зарейнской области, союзники уже в марте. Вот так, и очень быстро их наступление покатилось, но имел место фактор воздушной войны, о котором мы будем говорить отдельно, и, собственно говоря, он тоже сказывался на этом коллапсе. И главное, менялись настроения. Дело в том, что, вообще-то говоря, чуть-чуть откатываясь назад, до лета 44-го года Гитлер и нацистское руководство выдвигали такую теорию, что вот сейчас союзники попытаются высадиться в Европе, мы их разгромим на пляжах, как это было в Диеппе в 42-м году. После этого они довольно долго, потерпев поражение, не смогут повторить попытку, им нужно будет заново собираться с силами. Мы перебросим все освободившиеся силы на восток, стабилизируем там фронт, ну и как-то будем выходить из войны. Может быть, даже победим. Потом, ну, этот аргумент был сомнительный, но он, по крайней мере, был как-то обоснован логически. Потом ровно тот же аргумент Гитлер стал повторять применительно к операции в Арденнах. Хотя трудно было понять, почему удастся сбросить союзников, уже захвативших всю Францию, Бельгию, часть Голландии в море, если их не удалось сбросить с пляжа Нормандии. Но все-таки этот аргумент был. Но когда контрнаступление в Арденнах провалилось, оно провалилось достаточно быстро, потому что оно началось, ну, где-то, если мне память не изменяет, 12 декабря, на день-два могу ошибиться. А к Рождеству все было ясно, что все, это конец. Вот когда оно провалилось, после этого аргументов уже не было, и стал пропадать настрой у людей, в том числе у промышленников. Потому что уже в начале 45-го года все было кончено. Ну, например, февраль 45-го года добыча угля упала до 7 миллионов тонн. Это четверть уровня середины 44-го года. А уголь того времени – это электроэнергия. Нет энергии.
Ну и сталь.
Да бог с ней, со сталью. Стали есть какие-то запасы, мы переплавим то, что остается. Нет, просто электроэнергии. У вас нечем привести в действие оборудование. Это самое было главное. Резко сократилось производство, ну, пропорционально и в других отраслях. И начинают руководители концернов думать о завтрашнем дне без нацизма и без фюрера. Ну, Флик, например, еще осенью 44-го года делит свой концерн на 4 группы, переносит управление из Берлина в Дюссельдорф. Другие начинают постепенно восстанавливать связи с англоамериканскими промышленниками, переводят свои активы. Ну, наиболее популярны были Испания и Португалия. Но искали и другие страны. Здесь, конечно, выбор был не очень велик, и мы уже говорили, у них нет валюты, трудно переводить. Ну, что-то, конечно, такие богатые люди имеют, но это крохи. Им в первую очередь надо спасать вот железо или хотя бы промышленные площадки. Иллюзии они не пытались, не питали ровно никаких уже к тому моменту о том, чем закончится война, и просто хотели спасти свои предприятия от разрушения. Шпеер очень с ними в этом сотрудничал, но, надо заметить, никакой благодарности после войны не получил. Вот о нем забыли буквально в тот момент, когда он перестал быть нужен. И крупный капитал, есть крупный капитал, у него сразу появляются виды на те политические силы, которые он сам сознательно уничтожал, помогая нацистам прийти к власти, на социал-демократов и даже на коммунистов. Ну, такая ситуация, выбирать не приходится. В этом смысле очень характерно, что творилось в Руре. Вот,
ну да, это главный промышленный район.
Конечно, ядро всех ценностей. Там 2 апреля 1945 года окружена группировка «Модель». И поначалу она очень ожесточенно сопротивляется. Тем более вот эта такая промышленная агломерация, она, кстати, очень похожа на Донецк в этом плане. Чередование шахт.
Ну, я вообще нашим слушателям скажу, что Рур до сих пор считается самой крупной в мире промышленной агломерацией до наших дней. Там нигде больше в мире нет такой концентрации промышленности, как вот в Руре.
Мне казалось, что с учетом населения Донецкое, но я могу ошибаться.
Нет, Рур самый крупный.
Возможно. То есть обороняться там вот в этом чередовании шахт, заводов, каких-то складов, густонаселенных городов и поселков было удобно, даже при превосходстве противника в воздухе. Хотя, конечно, моральное впечатление на солдат, вот эта полностью разрушенная, когда-то цветущая территория, производила сильнейшее. Люди с ума порой сходили. Ну, представьте себе вот эти вот развалины, сплошные километры развалины.
Там же были массированные бомбежки.
Там ничего не осталось.
Англичан и американцев.
Ничего живого там не осталось. И сначала вот они сопротивляются, а потом к модулю приезжает Шпеер, к нему начинают наведываться или засылать своих эмиссаров промышленники, местные бургомистры, и модуль начинает отдавать приказы, что не будем лишние разрушения и жертвы. И постепенно, потом будет общая капитуляция его войск, он покончит с собой сам-то модуль, но постепенно начинают оставлять. И приходят социал-демократы и коммунисты. Они... вступают в переговоры промышленники через посредство бургомистров. Эти бургомистры как бы их включают в комитеты, которые обращаются к войскам, с одной стороны, с просьбой прекратить сопротивление, с другой стороны, к союзникам. Мы все равно сдаемся уж, оставьте нам хоть что-то. Потом, когда я буду рассказывать про нацистский террор, я покажу, что далеко не всегда это заканчивалось благополучно. Но, тем не менее, факт есть факт. Переориентация, вот та, которая сформирует послевоенную конфигурацию западно-германской политики, она очевидна. Есть какое-то количество того, что называется технократы. Естественно, церковь начинает очень большую роль играть. А Западная Германия – это в основном какая церковь? Католическая. А католическая церковь заморала себя сотрудничеством с нацистами намного в меньшей степени, чем протестанты. Просто за счет того, что был Ватикан, им труднее было вступать. И были кое-какие теологические вопросы, в которых я не специалист и не хочу останавливаться. То есть формируются христианские партии, социал-демократическая, и в меньшей степени коммунисты, тем более, что их оставалось на свободе.
А можно еще такой вопрос? Экономика – это не только производство, да? Не только промышленность. А что с финансовой системой? Банки, они продолжают работать?
Я остановлюсь на этом подробно чуть дальше, с вашего позволения. Они продолжают коллапсировать. Как мы говорили в предыдущей передаче, большие инерционные системы умирают медленно. Они уже мертвы, но вам кажется, что они еще функционируют. Я на этом остановлюсь. Пока давайте о промышленниках. Например, Альберт Феглер, глава объединения сталелитейных заводов, он крупнейший промышленник Рура, и не просто, он действительно приверженец Гитлера. То есть здесь не чисто деловые интересы, ему нравится то, что предлагает Гитлер в свое время. Он прямо спрашивает Шпеера, когда, наконец, фюрер положит конец войне. И вот его заявление. «Мы теряем слишком много имущества». Как мы сможем все восстановить, если разрушение промышленности будет продолжаться такими же темпами еще хотя бы несколько месяцев? И что делает Шпеер? Шпеер здесь совершает очень интересный бюрократический маневр. Гитлер, вообще-то говоря, требовал продолжать сопротивление до конца. Для продолжения сопротивления требовалось до конца осуществлять работу заводов. И если мы посмотрим немецкую хронику, они любят показывать, стреляют пушки, а здесь под обстрелом рабочие продолжают ковать оружие победы. Кстати, что интересно, никогда в этой хронике нет иностранных рабочих. Никогда. Могут показать балерин из берлинских киностудий, которые сначала боялись прийти на завод, а потом поняли, как не страшно работать на заводе. Могут показать стариков, страшный кадр, человек без рук работает на станке. Вообще без рук, представляете? То есть культи. Но никогда иностранные рабочие. Чего там у них нет, того нет в пропаганде. Что делает Шпеер? Он пользуется этим приказом и говорит, фюрер же нам сам указывает, что мы обязательно отобьем занятые территории. Он приказывает ни шагу назад при первой возможности в контратаку. Если мы взорвем завод, а через 2 часа вермахт перейдет в контратаку, его отобьет, глупо же будет. Давайте мы сделаем так, мы его выведем из строя, чтобы противник не мог его немедленно использовать. А уж потом мы же скоро отобьем.
То есть он таким образом саботирует и спасает промышленность.
В чистом виде, да. И они, грубо говоря, вытащили одну какую-то деталь, оставили этот завод и ушли. Но это больше касалось Запада, чем Востока. Правда, на Востоке и бои были поожесточеннее раз, и 2 там промышленности было существенно меньше. Это тоже, кроме Силезии. Но Силезия – это отдельный разговор. И режим утрачивает поддержку. Это тоже важно. О настроениях... Вот что свидетельствует. На въезде в Берлин были построены ограждения. Это не те укрепления в Зиэловских высотах и не те знаменитые зиккураты в центре Берлина. Это именно заграждение на въезде. И самая популярная шутка того времени. Сколько потребуется русским, чтобы эти заграждения преодолеть? 1 час и 5 минут. 1 час, чтобы вдоволь посмеяться, 5 минут, чтобы разобрать. Такие ходят уже шутки. В феврале уже 45-го года на предложение посылать представителей партии на фронт в качестве комиссаров Гиммлеру дается ответ, что если вы на Восточный фронт отправите партийцев, их солдаты убьют, потому что партийная форма действует на них, как тряпка красная на быка. В этом смысле, кстати, вот то, что Рейх, ну и вообще немцы очень любили всякую форму, негативно сказалось на гражданских, потому что и союзники, и особенно, конечно, советские солдаты, людей в партийной форме убивали без размышлений.
Без разговоров.
Без разговоров, да. То есть вот если там солдат вермахта вполне мог рассчитывать, что его возьмут в плен, ну, если не очень ожесточенный бой, эсэсовцев в плен не очень брали, но был шанс, человека в партийной форме убивали сразу. А в Германии в форме ходят все почтальоны, пожарные. А как разберется солдат, что это за форма? Тем более нацисты любили, чтобы форма была разная, красочная. И в этих значках только современные любители геральдики из России могут разобраться. Немцы, я не уверен, что разбирались-то сами. Вот это вот на них сказалось. И Гиммлеру прямо отвечают, их убьют, если они туда, эти партийцы, приедут. В конце февраля 1944 года, невзирая на все усиливающиеся репрессии, о которых мы еще будем говорить, в Рейхе, по оценке Бормана, от фронта уклоняется уже 600 тысяч солдат. Это не значит, что они все дезертиры. Они просто находят какой-то повод, законный, полузаконный, на фронте не оказаться. И последним инструментом после этого, конечно, остается террор. Другого выхода нет. Военно-полевые суды учреждаются 15 февраля 1945 года. Характерен их состав. Входит, собственно, судья, ну, то есть юрист. Входит политический руководитель НСДАП или просто одного из подразделений НСДАП. И, например, кто-то военный, офицер вермахта, полицейский, офицер СС, это уже не так важно. Членов суда назначает гауляйтер. И вердиктов не так много. Смертная казнь, оправдание, передача дела в обычный суд. Ну, вот многие из тех, кого потом ФРГ судили за эти приговоры, осудили многих. Они говорили, ну да, вот дело можно было передать в обычный суд, но там же человеку дали бы 6 месяцев, а через 6 месяцев все понимали, что закончится война. Разве честно было бы, чтобы он посидел в тюрьме и вышел? Вот мы его сам повесим. Гауляйтер утверждал приговор, но на самом деле, сами понимаете, до гауляйтера приговор не доходил, назначал время, место и способ казни. Все. Вот такие эти суды происходят. С 9 марта 1945 года эти суды уже становятся летучими. Ну, то есть это вообще просто карательные отряды.
Которые носятся по фронту и расстреливают. И
хуже того, по тылу.
И по тылу.
Хуже того, ну, там уже и тыла-то как такового нет.
Ну, да.
Да, и вот довольно жутковатая статистика. Во время Первой мировой войны число немецких солдат, которые предстали перед судом по обвинению в дезертирстве, составило 18 человек. 18. То есть это даже не...
Вообще ни о чем.
Это даже не взвод, это отделение. За все виды преступлений к смертной казни тоже за время Первой мировой войны приговорено 150 немецких солдат, а казнено из них 48. Во время Второй мировой войны 35 тысяч солдат приговорено к казни, 15 тысяч из них казнено. Всего смертные приговоры, которые вынесены, 30 тысяч, ну, я имею в виду вот этими судами, из них 20 тысяч приведено в исполнение. Количество бессудных казней вообще неизвестно, потому что имели полное право. Вот стоит этот заградотряд, причем в него там могут входить эсэсовцы, могут входить полевая жандармерия, какой-нибудь Гитлер-Югенд, командует какой-нибудь лейтенант, совсем молодой, тоже с промытыми мозгами. Вот они останавливают машину даже со старшими офицерами, что-то им не понравилось в документах, считают, что эти офицеры бегут с фронта, отвели в канаву, расстреляли. И потом даже и учета нет, что человек казнен. Это в лучшем случае расстреляли, в худшем случае бывали...
Но, видимо, это был единственный способ избежать развала армии.
А нет, он не помогал. Это было бесполезно. Вот по другим союзникам. Британских солдат за Вторую мировую войну казнено 40 человек. Французских 103 человек. Американских 146, но американский контингент в 4 раза больше британского только в Европе, на других театрах еще соотношение больше. В СССР, ну, у нас, естественно, статистика закрыта, хотя, я думаю, она есть.
Есть,
ну,
есть.
По крайней мере, была, потому что Советский Союз отличался любовью, чтобы все записывать. Ну, оценочно 150 тысяч человек. Оценочно. Что с учетом большей численности Красной Армии, получается-то, что немцы казнили столько же. Красная армия была почти в 2 раза больше, насколько я помню. Отличие заключалось в чем? В Германии даже в период тяжелейших поражений конца войны редко казнили командующих, их чаще отправляли в отставку. Случаи были, расправ, но все-таки они были реже. В основном вот эта вся тяжесть уложилась на фронтовиков, на тех, кто на фронте. Причем самое страшное, суды продолжают выносить приговоры после капитуляции. Особенно на флоте, где денется еще сохранит какой-то контроль. То есть представьте себе, Германия капитулировала. Смысла в этом приговоре уже нет никакого.
Людей расстреливают.
Хорошо, если расстреливают. Потому что, вот, например, Шернер, о котором мы будем говорить, практика была такая, чем ближе к концу войны, тем больше любят вешать. Вешают на самом видном месте, прикалывают всякие гадкие таблички на груди, и люди висят днями, а это уже весна. И это было жуткое зрелище.
Борис, а вот снабжение армии продовольствием, боеприпасами продолжалось до 8-9 мая?
Сейчас скажу. Это отдельный разговор, потому что оно постепенно сокращалось. Ну, во-первых, у армии есть непосредственный резерв всего, что надо. В конце войны просто получается приказ, что если вы где-то нашли вагон или склад, можете забирать. Угу. Но отдавать приказ войскам в такой ситуации бесполезно. Они уже заберут там сами все, что найдут, если это им нужно. Фанатиков самое страшное, что было ничтожное меньшинство. Это была вообще горстка. Вот на весь рейх это была горстка. Но они всем заправляли. И особенности режима привели к тому, что власть на местах могла попасть кому угодно. Партийный руководитель оказался наиболее энергичный – он. Офицер СС – он. Офицер вермахта – он. И они действуют совершенно автономно. Причем они действуют так, потому что понимают, что пощады за совершенные преступления им больше не будет. И случаи, например, вот какой-то отставной майор, который стал вроде как бургомистром или местным начальником, он приказывает монтеру восстановить провода. Тот говорит, воскресенье, я не буду восстанавливать. Схватили человека, повесили. Или там на Западе, это Германия особенно было, но подходят союзники в городе, ну, считайте, ничего нет для обороны. Фолькштурм, который растворяется на глазах мальчишки из Гитлер-Юнгерта, это не солдаты, и какая-нибудь потрепанная часть, не очень желающая сражаться. Вот приходит к ее командиру, который по факту становится хозяином города, делегация местных, что называется, нобелей, уважаемых людей, там какой-нибудь местный профессор, и бургомистр, и кто-то еще. Вот они говорят, ну, давайте, смысла нет, мы же не удержимся. Если мы хоть выстрел сделаем, они снесут этот город с лица земли, они даже штурмовать не будут. И потом водрузят флаг на развалинах. Тут вроде да-да, нет-нет, жители собираются на площади, чуть ли на колени становятся. Гермайор, вы уж, пожалуйста, пожалейте с чадами и домочадцами. Да-да, на следующее утро этих несчастных делегатов, они вообще делегаты, они, собственно говоря, им, от него не требуют капитуляции, они ему предлагают ее. Их хватают, вешают. И это и на более высоком уровне. Вот есть какой-нибудь Гауляйтер, это тоже на Западе. Я, честно говоря, запамятовал имя и непосредственно какой ГАУ он возглавлял, но это не так и важно. Вот Гауляйтер, он переместился с приближением вражеских войск в другой город. У него есть конкурент, этот конкурент получает какую-то невнятную телеграмму из Берлина, быстро является к переместившемуся, немедленно его расстреливает и провозглашает, что теперь Гауляйтер. Вот, то есть это хаос террора совершенно пугающий. И что остается? Остается пропаганда.
Да, мы знаем, что пропаганда геббельсовская, она даже не то чтобы не растерялась, она, наоборот, набирала обороты вплоть до капитуляции. Она становилась все более массированной, истеричной. Как вообще это происходило?
Вообще пропаганда, конечно, работала технически очень хорошо. Например, были порты блокированы еще на французском побережье. Атлантическом. Они держались практически до самого конца войны, просто потому что союзники не хотели терять людей и брать эти полностью изолированные точки на карте. И вот на Рождество 44-го года эти порты по телесвязи устанавливали контакт с Рейхом, как бы их командующие поздравляли народ Рейха, а Рейх поздравлял командующих. Но при учете, что в Германии не было телеприемников ни у кого, телеприемники были только в Америке в свободной продаже в тот момент, а главное, не было электроэнергии, чтобы их просматривать. Но, тем не менее, вот пропаганда в этом смысле работала. Но, в общем-то, она была изощрена по форме, но слаба по существу и оказывала очень ограниченное воздействие. Кадры жертв были часто сомнительные. Базировалось исключительно на расовой ненависти и на сексуальном аспекте. Причем, что интересно, вот тоже я всем советую смотреть кадры немецкой хроники. Это лучший антинацистский инструмент образования. Потому что с сегодняшнего дня ты понимаешь вот этих мальчиков, которых награждают. Мальчишка рассказывает, как он был посыльным, как он взорвал танк. Да, у нас тоже были дети полка. Но одно дело, когда у тебя на все большое подразделение есть один мальчик, и даже вот, ну, мы знаем и по книгам, и по мемуарам, когда было тяжело, их отправляли в тыл. И совсем другое дело, когда у тебя все подразделение из этих пацанов. Страшно смотреть. Вот на этой пропаганде все держится. И смотришь, показывают этих пацанов, показывают разные якобы бесчинства советских войск со словами, дословно сейчас я процитирую, «звероподобные азиатские орды». Расово неполноценных.
А сексуально имеется в виду, что вот эти темы изнасилования,
да, сейчас я
надругательства?
Я про них расскажу, потому что они, так сказать, на конечном этапе начинают смыкаться с экономикой, как ни странно. И параллельно, вот первый сюжет в этом пропагандистском выпуске «Вот недочеловеки, что делать», а второй «Дивизии Власовской армии могучие скоро вот уже вступают на наш станет». Кстати, выглядят они не браво. Ты реши, это или недочеловеки, или дивизии на твоей стороне. Пропаганда носит сугубо сексуальный аспект. На Западном фронте чернокожие солдаты насилуют немецких детей. На Восточном фронте звероподобные орды насилуют немецких женщин. Ну и, соответственно, пропагандистская машина уже прямо влияет на экономические решения, поскольку предопределяет приоритеты. То есть, когда у тебя рушится экономика, ты начинаешь экономику даже и пропаганде подчинять. Ну, например, в ответ на утверждение о том, что промышленность не сможет обеспечить продолжение боевых действий. Это ясно всякому. А что пропаганда с марта 44 года говорит? А территория Рейха сократилась, нам же уже не нужно столько оружия. Ну, по логике вещей, да, когда у тебя один солдат будет стоять на одном метре территории Рейха, он окажется, конечно, совершенно непобедим. В этой связи можно вспомнить, что во Франции, когда вот только началось развитие электроники, местные какие-то умники провели исследование о том, какая оптимальная территория Франции с ее экономическими возможностями может защищать французская армия. И подали правительству бумагу, что надо избавиться от Корсики и острова Ре. Но этих исследователей, конечно, моментально закрыли. Это даже в каком-то романе я читал еще в советские времена описано. Замечательный случай. Но еще раз повторюсь, нацистский аппарат, он в этом смысле пропагандистский, был достаточно гибок. Четко разделялось понятие настроения и отношения. От людей никто не требовал хорошего настроения. Ну, потому что в такой ситуации это было бессмысленно. Требовалось только упорство, терпение, готовность сражаться до конца. Но другое дело, что и этого не было. Ну, вот самый красочный рассказ с самыми леденящими душу подробностями, это, конечно, и у нас его некоторые, не будем называть по именам, любят приводить. События в Немерсдорфе. Это Восточная Пруссия. Красная армия захватывает его 21 октября и 44 года, и недолго там остается. Кто главный свидетель произошедшего? Да, ну, разумеется, оккупанты, что в первую очередь, распяли голым кого? Нет, не мальчика, а женщину. Разница есть некоторая. Главный свидетель не брал, он служит в фолькштурме. Показания давал 9 лет спустя. И вообще не брал город, а только потом участвовал в расчистке завалов. Но даже если себе представить, что где-то был прибит голый труп, ну, очень сомнительно, что его бы первым делом не сняли хотя бы из гигиенических соображений. Но это не смущает нацистов.
Борис, а пропаганда шла как? Это, естественно, основной инструмент радио, да?
Радио.
А газеты, листовки?
Радио...
Что хронику вряд ли они могли видеть уже, когда их...
С марта, с середины марта Геббельс закрывает почти все кинотеатры и прекращается съемка хроники. Хроники после марта вот,
ну,
такой...
Ну да, смысла не было.
Да, вот то этих вот...
Оставалось только радио.
Радио кто мог слушать, и ездили пропагандисты по фронту. Как положено, агитбригады существовали. Вот что интересно. Начинается эта пропаганда про сексуальное бесчинство красноармейцев в Немерсдорфе, но... Германия есть Германия. В город первым делом с наступающими войсками вступает тайная полевая полиция. Ну, то есть это военное отделение гестапо. И уже 25 октября 1944 года у них готов отчет о том, что произошло в городе. Это профессионалы, как к ним не относились, они работают. Сколько изнасилований они фиксируют? Два. Они фиксируют два изнасилования. Также находят 26 трупов. Да, это надо признать. Главным образом пожилые мужчины и женщины, несколько детей. Они в открытой могиле, в канавах и в домах. Тела осматривает немецкий врач. Судмедэксперт, по сути дела, при этой полиции. Большинство убито одиночным выстрелом в голову. Голова проломлена только у одного. А многие немецкие женщины убивали своих детей, потому что им внушили, что красноармейцы обязательно убьют детей, проломив им голову. Вот не как-то по-другому, а именно так. Просто описанные случаи есть. Грабежи. Грабежи подтверждаются. Это факт. То, что существовали грабежи, это понятно. Они были. Никаких распятых данных нет. Но известно, что сразу за наступающими войсками в город отдельно вступает личный врач Гиммлера, профессор Гепхард, которому там уж точно делать совершенно нечего, и представитель отдела пропаганды. Опять-таки, ряд источников все время пишут, говорят, что, ну, например, вот характерный пример, начальник штаба Люфтваффе генерал Крейпе, что вот он сам делал фотографии голых распятых изнасиленных женщин. Ни одной не сохранилось. Ни одной. То есть их у нас нету. То есть, хотя, несомненно, изнасилования имели место, но это спутник войны неизбежный, так же, как грабеж.
Ну, так же, как захват трофеев.
Да. Они не носили садистического и повального характера. Общее подтвержденное число жертв, вот после этой кратковременной оккупации Красной Армии части Восточной Пруссии в октябре 1944 года 90 человек. А это при учете, что в этом небольшом месте сосредоточились еще и беженцы. Ну, чуть позже.
Да, хорошо. Я напоминаю, что мы беседуем в нашем эфире с доктором экономических наук Борисом Чискидовым. Сегодня тема нашей программы — это агония нацистской Германии. Это уже весна 1945 года. Сейчас короткий перерыв, и мы продолжим нашу беседу после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, я Владимир Рыжков, на связи с нами по Зуму Виталий Демарский, в гостях у нас доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы продолжаем наш сериал, посвященный экономике нацистской Германии. Мы уже сейчас говорим о последних месяцах Рейха, это начало 45-го года и весна 45-го года. Мы говорим о коллапсе немецкой экономики, о том, что на последнем этапе истории Третьего Рейха был свирепый террор. Был свирепый террор как на фронте, так и в тылу. Мы говорили о том, что пропаганда на последнем этапе войны делала акцент на зверствах красноармейцев и западных союзников для того, чтобы заставить и армию, и население сопротивляться. И сейчас, мне кажется, есть смысл, Борис, рассказать о том, что происходило с управлением Рейхом. Как я понимаю, мы можем говорить о распаде, о фрагментации управления уже в последние месяцы войны.
С вашего позволения, если вы позволите, я завершу предыдущий пассаж, потому что, ну, здесь надо сказать и о союзниках, потому что документы-то сохранились. И надо сказать, как это все перекликалось с экономикой, хотя и вот с такой экономикой развала и распада. Вот по этим событиям в Немисдорфе создается международная комиссия, на которую сейчас часто ссылаются те, кто вот говорят, что Красная Армия там всех повально изнасиловала. Члены, состав этой комиссии, представители Испании, франкистская и антикоммунистическая, Франция, ну, конечно, петеновская, и антикоммунистическая. Италия, разумеется, Муссолинивская республика, САЛА антикоммунистическая. Литва, Эстония, Латвия, Сербия, Норвегия, Дания. Это коллаборационистские правительства, антикоммунистические. И нейтральный член комиссии только Швеция. Сам Геббельс, вот что именно про этот казус пишет. На наши репортажи о зверствах уже никто не покупается. В частности, в репортаже из Нимерсдорфа поверила лишь часть населения. Здесь надо сказать и о союзниках. И надо сказать, что еще надо понимать, что в Германии... Поставить себя на место германского населения. В стране нет ничего. Ты ждешь смерти, потому что смерть приходит с неба, смерть приходит с наступающими войсками. Все погибли. Вот все воспоминания из Берлина, Берлин разрушен. Что в Берлине, как только наступает ночь, рекой льется алкоголь, и в развалинах все занимаются любовью. Это естественно для человека в такой критической ситуации. Уже о завтрашнем дне ты не думаешь. Кроме того, вот у тебя нет ни мыла, ни еды. И за банку тушенки, в общем-то, это так называемая сигаретная экономика. Женщины готовы на все. И чтобы себя прокормить, и чтобы прокормить своих детей. Сохранились очень интересно. Они произвели на меня мощнейшее впечатление воспоминания американского солдата. Они записаны где-то в конце 70-х годов. То есть человек не молодой, но еще бодрый, вполне в силах. Он рассказывает, что вот мы заходим в немецкий город. Он еврей. По национальности еврей. Мы заходим в немецкий город. Немка ко мне подходит и знаками начинает объяснять, не зная, что я немножко говорю по-немецки, что она готова на соответствующие услуги за там, какую-то мзду. Он ей говорит, он уже видел концлагеря, я еврей. А она ему отвечает, ну и что, вы же белый еврей. Солдат говорит, что ну, представьте себе ощущение этого человека, который видел все эти уничтожения. Говорит, я с трудом сдержался, чтобы ее не ударить. Ну, надеюсь, что он не сдержался, так сказать. Я просто для того, чтобы проиллюстрировать, до какой степени люди в той ситуации перешагивали через себя. Поэтому то, что там потом могло объявляться изнасилованием, ну, это отчасти было просто стремлением выжить. И здесь надо же отдать должное и советскому командованию. Вот по воспоминаниям, написанным по тому, что рассказывал Хартман, знаменитый немецкий ас, он описывает вообще ситуацию такую, в этом смысле, крайнюю, когда летная часть вместе с семьями как бы попала в окружение советской армии и интернирована целиком. То есть и мужчины, и женщины, и дети. И там он говорит, да, были изнасилования. Но на следующее утро приехали представители соответствующих советских органов, выстроили всех тех, кто их охранял, выстроили заключенных. Заключенным предложили опознать насильников, тут же им связывают руки колючей проволокой и вешают. Советским солдатам. То есть здесь работало. Это случалось на всех участниках фронта. И причем, конечно, чем больше наступающие солдаты на своей земле видели бесчинство фашистов, тем они меньше сдерживались. Потому что из союзников кто сильнее всего на немцев давил? Французы. Но они видели Арадур. Слушайте, Арадур...
Наверное, англичане, которые... видели бомбежки Лондона и Ковентри.
Это разные вещи. Угу. Арадур отличается от Катыни, от Хатыни, простите, только тем, что там его не сожгли. Но убили-то всех. Вообще поголовно. Кто был во Франции, этот же город до сих пор французы не восстановили. Они специально его оставили, как понятно. Это жуткое зрелище. И там эти таблички с убитыми. Ну, а французы еще были колониальные войска. Ну, правда, малочисленные, но те вообще везде и в Италии в этом смысле прославились. Ну, пример, Фройденштадт. Войска французов 3 дня его грабили. Но и здесь пропаганда немцев преувеличила. Общее число пострадавших – 200 человек. Не убитых, а просто вот, ну, кого-то что-то отняли. Тоже посмотрите хронику уже союзников. Вот стоит американский пост на дороге. Уже все, уже капитуляция прошла. Вот идут беженцы. Американский солдат, иди сюда, женщина какая-то идет. И огромная куча вещей, бросай их туда. И понятно, что американцу это барахло не нужно. Он достаточно обеспеченный человек из богатой страны. Я не знаю, смотрели ли вы замечательный сериал «Братья по оружию» Спилберга. Замечательный, про американских десантников. И там показано, да, серебро-то они отправляли домой, но рухлядь их не интересовало. Тем не менее, бросай сюда. Она что-то начинает пререкаться, он вытаскивает пистолет, стреляет в воздух, но она, естественно, бросает. Почему? Это месть, конечно.
Месть.
Да, это месть. И в Линдау после оккупации, это тоже надо учитывать французами, 60% населения настроено пронацистски. 60%. И несколько недель после войны довольно беспокойно. И в конце концов 14-летний член Гитлерюгента убивает французского офицера. Что французы делают? Они выгоняют людей из города вообще и начинают город грабить. 2 дня население униженно молит о пощаде, ему разрешают вернуться, после этого все заканчивается. Но опять-таки, это вот атмосфера конца войны и распада. Кюстрин, немецкие солдаты, настолько разложились, что местное население говорит, нас запугивают русскими, а чем, собственно говоря,
свои.
Чем свои отличаются. Потому что это смерть и конец. И экономика. Она функционирует со странной фрагментарностью. Вот здесь особенности гитлеровского режима опять проявляются в полной мере, когда нет централизованного руководства. Вот, например, министр финансов, граф Шверин фон Крозик, ему дают разные оценки. Очень многие, тот же Кёрл, например, называет его простофилей. Я не думаю, что он был простофилей. Ну, по крайней мере, мне, как вот финансисту, именно узкоспециализированному, его решения чисто технологически не кажутся глупыми. Он был то, что вот мы сейчас очень часто можем здесь. Я технократ. Мое дело вот сделать вот это вот маленькое по самым лучшим современным образцам. А как оно будет работать, на какую цель оно будет работать, и вообще нужно ли это работать, это меня не касается. Мы это можем видеть, ну, это знаменитая Райкиновская, к пуговицам претензии есть? Да, нет, да. К пуговицам претензии нет. Вот что Крозик делает в январе 1945 года, составляет и направляет руководство страны досье, начинающееся словами. Текущее положение в сфере финансов и денежного обращения характеризуется ростом военных расходов, снижением доходов, увеличением денежной массы и снижением покупательной способности денег. Открыл Америку, что называется. Рекомендации, какие специалист дает. Повысить налоги, сборы, надбавки военного времени за коммунальные платежи. Это при учете, что Германия...
Тоже, я бы сказал, не сильная инновация.
Нет.
Так, повысить налоги и тарифы.
Здесь дело не в этом. Германия разбомблена. У подавляющего большинства населения нет электричества, газа и воды. Вода в колонках на улице. Какие коммунальные платежи? О чем он в этой ситуации? 23 февраля... Проводится собрание министров, не кабинета министров, а некоторых министров. Я говорил, что Гитлер не решал собираться всем. Он выдвигает идею увеличить налог на собственность 4 раза. И очень огорчается, что отсутствует Борман. Потому что, ну как же не доложить такой важный вопрос? Ну, Борман, наверное, полагал эту проблему уже не очень актуальной, поэтому и отсутствовал. И добивается, Крозик настаивает, пишет, и он добивается, чтобы разработка программы была ему поручена, а Борман ее изучит, ну, когда у него будет досуг. Но досуга не появилась. Проект налоговой реформы завершает Крозик в марте 1945 года. Ну ладно, есть один...
Самое время для налоговой реформы.
Да, ну ладно.
Март 45-го.
Есть один человек, он сильно углубился в свою узкую специализацию, как министр финансов фон Гитлера уже не нужен, развлекается как может. Ладно, есть Геббельс, у которого действительно, как мы видели, дел было много, и по мере того, как надо было организовать оборону Берлина, гауляйтером которого он являлся, этих дел все еще становится все больше. Геббельс серьезно вступает в дискуссию с Крозиком, говорит, неправильно увеличивать налоговое бремя на потребление, надо увеличивать налоговое бремя на доходы. И вот спор этот Порта и Геноса, конечно, чисто умозрительный, потому что уже к марту-то Германия почти вся оккупирована, что там остается? Шпеер. Тот действует по-другому. У Шпеера есть цель. в отличие от Крозика, он подает несколько меморандумов о том, что с экономической точки зрения война проиграна. 30 января, ну, 45-го, разумеется, года, он пишет, что экономически продолжать войну невозможно. Гитлер запрещает передавать эту записку кому бы то ни было. Но этот приказ запоздал, все про нее узнали. 15 марта передается через адъютанта Гитлера фон Бюлова новая записка. Но докладывается она фюреру только 18 марта. Это свидетельство того, насколько уже Гитлеру было не до экономики. И в этой записке уже прямо указывается, войну продолжать будет невозможно через 4-6 недель. Шпеер, передавая эту записку, трусит страшно. Одновременно он просит фюрера на свой день рождения...
Сталин бы назвал его паникером и капитулянтом.
Иосиф Виссарионовича был несколько другой подход. Во-первых, ему никто не мог передавать такие записки по своей инициативе. И к 1945 году не было живых руководителей, которые такую инициативу решились бы проявить. Они все уже отправились на тот свет. Во-вторых, если бы он потребовал представить эту записку, скорее всего, немедленно он бы не наказал. Но потом человека вполне могли и спустя годы схватить именно за эту записку и уничтожить. В Советском Союзе был, мы уже об этом говорили, совершенно другой порядок движения документов, информации, выхода на первое лицо, доступа так к Сталину, вот такого свободного, практически никто не имел. Это решалось ситуативно. Да никто особо, мы тоже в той передаче говорили, никто особо и не рвался пред светлые-то очи и грозные. В этом смысле, конечно, с Гитлером-то работать было проще. Трусит Шпеер страшно, у него как раз 40-летие, и он одновременно с этой запиской передает фюреру просьбу, что лучшим подарком будет фотография фюрера с собственноручной надписью дарственной на этой фотографии. Кроме того, была еще одна записка. После войны о ней Шпеер молчал, предпочитал молчать. По самой простой причине, она опровергала его утверждение о том, что он стремился к скорейшему окончанию войны. В ней он констатирует, что экономический коллапс неизбежен, и если не удастся удержать оборону на Одере и Рейне, продолжение войны будет невозможно. А вот какой вывод из этого делается? Необходимо принять самые жесткие меры для мобилизации всех ресурсов, включая фолькштурм, войска из Норвегии и Италии, вывести в Рейх. И цитата, это позволит заслужить уважение противника и, возможно, тем самым благоприятным образом предлить исход войны. Но Гитлер все предложения Шпеера отвергает. В том числе требует продолжать эвакуацию населения. На что Шпеер логично отвечает, что транспорт-то нужен в первую очередь для перевозки продовольствия, затем угля, ну, по тем временам это главный энергоноситель, и уже в третью очередь войск и боеприпасов. На что фюрер требует, ну, говорит, проводите эвакуацию в пешем порядке, и прямо заявляет, мы больше не можем заботиться о населении. И 18 марта Гитлер подписывает приказ «Нерон». Этот приказ...
Название хорошее.
Ну, Нерон же сжег Рим.
Нерон, да. Так, я бы сказал, вдохновляющее название.
Хотя современные исследователи в этом сомневаются.
Да.
Вдохновляющее, да, название. Уничтожение всех материальных ценностей, включая объекты жизнеобеспечения. То есть то, за счет чего будет жить население. Чтобы они, если они могут быть полезны врагу. Ответственные, назначаются ответственные.
То есть это выжженная земля.
Да, даже хуже. Назначаются ответственные. Это военное командование, оно отвечает за транспорт и коммуникации. Гауляйтеры, они отвечают за объекты экономики, но не Шпеер. Шпеер в этот документ не входит. Шпеер тут же отправляется на запад страны. Там, как я уже говорил, он договаривается с военными. Модель его поддерживает. Кессельринг, которому фюрер передал командование на всем юге, нет. Кессельринг в этом смысле жестче даже Моделя. И договаривается, ну, с гауляйтерами пытается договориться именно под теми предлогами, о которых я уже говорил. Гитлер узнает об этом. И по возвращению в Берлин вызывает Шпеера к себе. Это опасный вызов. Фюрер оказывает ему холодный прием. Но все-таки, в отличие, опять-таки, от Сталина... Ну, к Сталину он бы даже и не попал. Так уехал бы в подвал, из которого не вышел. Гитлер встречается с ним и требует признать, что войну еще можно выиграть. Шпеер этого не делает. Получает 24 часа на размышление. А после этого якобы он имел письмо в кармане на имя Гитлера. Ну, впрочем, это письмо никто никогда даже потом не увидел. Приходит к нему и заявляет, мой фюрер, я, безусловно, вас поддерживаю. Гитлеру это, как обычно, оказывается достаточно. Мы уже говорили, Гитлеру нужно было только, чтобы подтверждался его безусловный авторитет. Его приоритет, детали его не интересуют. Гитлер восстанавливает престиж, никто не, якобы с ним не спорит, и включает в приказ поправку о том, что судьбу каждого конкретного объекта решает Шпир. Ну, тем самым приказ, как вы сами понимаете, фактически...
Саботируется.
Он не саботируется, он аннулируется. Потому что даже если бы Шпеер собирался это делать, при тогдашнем уже состоянии связи и достаточно большом количестве объектов, он бы этого сделать не смог. По каждой водокачке. Ну, а вслед за авторитетом партии падает авторитет Гитлера. Это уже конец. Гестапо в марте 45-го докладывает, люди больше не верят руководству. Имя фюрера с каждым днем все чаще фигурирует в обсуждении вопроса доверия и критики руководства. До этого всегда подчеркивал, что вот партию уже не любят, но фюрер на фюрера надеется. Все, с марта это конец. И 24 февраля 45-го года все гауляйтеры, кроме заблокированного в Восточной Пруссии Коха, собираются, как оказалось, на последнюю встречу с Гитлером. Это уже их конец. Фюрер, невзирая на очень плохое физическое состояние, каждому из них подает руку, глядит в глаза. Официальная речь у него блеклая, бессодержательная, совершенно не касается текущих реальных проблем. Но, правда, потом следует совместный ужин. Надо заметить, что ужины у Гитлера никогда не проходили пышно. Тоже отличие от Сталина, у которого стол был...
Ну да, кавказский.
Заставлен, да. У Гитлера кормили плохо, тоже сохранили замечательный кадр. Он принимал у себя особо отличившихся офицеров после награждения. Вот небольшой стол и такие бедненькие стулья, какую-то тарелочку с какой-то сурепкой приносят. Вот кушает этот несчастный молодой летчик-лейтенант, которому мясца бы до шнапса. Рядом сидит порой Гиммлер, заглядывает, у него же эти пенсне. Зрячий, вот сидит Гиммлер, вроде бы он с ним, ну, как бы пытается разговаривать с этим летчиком о боевых действиях в воздухе. А впечатление такое, что в тарелку ему заглядывает. Довольно зрелище такое, любопытное. Но вот на этом совместном ужине Гитлер расслабляется и произносит длинный монолог, в ходе которого он сумел заразить гауляйтеров верой в то, что скоро коалиция союзников развалится. Тоже непонятно, потому что с 12 февраля всем было известно о решении Ялтинской конференции, где все четко было сказано и прописано. Сомнений-то у понимающих не было. И они все вертятся. Вот Риббентроп, например, он вызывает немецкого представителя в Стокгольме. Тот с великими трудами добирается до Берлина. И вроде бы ему Риббентроп поручает нащупывать какие-то контакты о прекращении боевых действий. Докладывая Гитлеру, Гитлер устраивает истерику этого несчастного доктора, он там доктор был каких-то наук, отправляют обратно в Стокгольм тем же страшным путем.
Страшная кара.
Да, нет, но то, что он... Ехать-то страшно.
Ну да.
Хотя надо заметить, что коридоры для дипломатических поездов старались до самого конца сохранять, но в таких условиях можно было и попасть под шальную бомбу. Но, тем не менее, какое-то функционирование продолжается. Вообще говоря, это интересный момент. Чем хуже становилось положение в Германии с 43-го года, тем больше интерес был к классической музыке. Давали концерты на предприятиях, в воинских частях, вот сохранились кадры, танки.
А как это объяснить?
Ну, это же и у нас было. Вот сейчас идет этот сериал, он, правда...
А, про... Да, мы делали программу про симфонию Шостаковича. Да,
когда ты умираешь, попса тебя не трогает. В тяжелый момент ты начинаешь понимать силу настоящей музыки.
Да.
Я там не говорю, что попса плохая, я не ханжа в этом плане, но для каждого момента свое настроение. И сохранились эти кадры, эти рабочие сидят среди недостроенных танков, им играет настоящий полноценный филармонический оркестр. И чем ближе к концу войны, тем больше был интерес к этому. Последний концерт в Берлине состоялся 12 апреля 1945 года. Ну, давали, конечно, «Сумерки богов», это понятно.
Вагнера.
Да, ну и название подходящее. Последний футбольный матч 23 апреля 1945 года в Баварии.
А вот, кстати, интересно, Борис, а в годы войны чемпионат Бундеслиги проходил?
Ну, я не знаю, как он назывался, я, честно сказать, не болельщик.
Но футбол был?
Да. Да.
А можно я вмешаюсь?
Да, Виталий.
Да, просто и воспользуюсь моментом для того, чтобы прорекламировать первый номер журнала, в котором есть как раз статья о том, что происходило 22 июня 1941 года в Берлине. Был финальный матч между «Рапидом» и «Шальке 04» 22 июня 1941 года. И там описано, кстати говоря, то есть весь Берлин был занят футболом, а не Восточным фронтом. Там, кстати говоря, и описана вся система футбольного чемпионата Третьего Рейха на время войны.
Очень интересно, только... да.
Ну вот тогда играли Бавария-Мюнхен, и она победила Мюнхен 1860 со счетом 3-2 и стала чемпионом 45-го
года. Это был последний матч Рейха.
Да, хотя состав команд, конечно, был не чемпионский, потому что спортсменов призывали. спортсменов призывали, и на время чемпионатов их просто отзывали с фронта. Это была отдельная трагедия Германии, потому что большие потери понесла наука. Ну, мало того, что после войны количество изъятых патентов исчислялось тоннами, их считали на тонны. Много ученых погибло. Уже в разгар войны, во второй ее половине, было принято решение отозвать 10 тысяч наиболее компетентных технических специалистов, специалистов по техническим наукам с фронта. Это вот отчасти спасло техническую науку и потом позволило и нам, и союзникам прибрать этих людей к рукам. Но из гуманитариев спасли 100 человек. Ну вот из тех, кто...
То есть была просто, не просто гибель науки, а физическая гибель.
Да, вот под конец войны было принято решение отозвать 100 наиболее ведущих гуманитариев с фронта, просто чтобы сохранить хотя бы какие-то основы науки. В этом смысле потери были очень серьезные. Последний выход, выпуск «Фелькишен Биобахтер» вышел.
28... Это партийная газета.
Да, партийная газета. Вышла 28 апреля 1945 года. В апреле 1945 года рабочие служащие еще получают заработную плату. Даже иностранные студенты получают стипендии. Апрель 1945 года. Но на практике, конечно, это не то, что избегали коллапса. Это его не замечали. Точнее, его неизбежность. Денежная система не может уже функционировать. Вот вопрос, который вы задавали. Чисто физически. 20 апреля 1945 года администрация Швабии в Аугсбурге получает сообщение, что из запасов наличности в банках осталась неделя. Можно продержаться неделю. Из Рейхсбанка она, естественно, не поступает, но это понятно, все перерезано. Деньги, которые печатает Министерство финансов Баварии, будут готовы через 8-10 дней. А это Бавария, это наиболее благополучный регион, там и боев-то практически не шло. И выражается опасение, что после этого срока не будет возможности выплачивать зарплату. Как решают эту проблему? Очень просто. 28 апреля, как говорится, на флажке Аугсбург занимают американцы, и проблема решается сама собой. То есть уже все. Вот здесь уже...
Это агония.
Да, это агония. И вот тогда тот приказ, о котором я говорил, что если войска что-то находят при отступлении, они могут, ну, там, вагон, например, стоит с одеждой или с чем-то. Это, по сути, санкционированный грабеж. Нету топлива, нету...
Борис, у нас остается 5 минут. Да. Давайте попробуем в эти 5 минут резюмировать итоги, экономические итоги войны. Каковы были возможности Германии во время Второй мировой войны? Какие у них были достижения, потребности и результаты?
Я начну с цитаты Керля, известного функционера именно экономического, то есть он специалист. Вот что он написал по этому поводу. «Строить линкоры мы не могли ни до войны, ни во время нее, потому что затраты материалов, рабочей силы и производственных мощностей не оправдывались теми результатами, которые можно было получить, применив это оружие в войне. Не было смысла увеличивать выпуск зенитных орудий, совершенно независимо от их эффективности, потому что мы просто не могли себе позволить растрачивать боеприпасы для такого оружия, которое на каждые 2000 выстрелов производит одно попадание. Что касается реактивного снаряда ФАО-2, то колоссальные затраты на производство этого огромного и чрезвычайно сложного снаряда опять-таки не окупались. Эффективность его действия была ничтожна. Ведь если взглянуть на это дело трезво, то такой снаряд является обыкновенной бомбой, несущей в себе примерно 1 тонну взрывчатки. Причем совершенно нельзя предугадать заранее, куда этот снаряд упадет. Пожалуй, единственным немецким оружием, отвечающим требованиям максимальной эффективности при минимальной затрате сил и средств на его производство, было противотанковое ружье «Фаустпатрон». Несмотря на то, что их появление относится к самому концу войны, даже в то время количество выпускаемых «Фаустпатронов» доходило до 1 миллиона штук в месяц. Это оружие можно назвать типичным оружием экономически бедных стран. То есть германская экономика продемонстрировала, у нас мало времени, часть, наверное, придется перенести на следующую, потому что это важный вывод. Она продемонстрировала большие адаптационные способности, но она продемонстрировала неспособность обеспечить имперские амбиции. И вот это важнейший урок, который мы должны запомнить. Во-первых, всякий, кто будет говорить, что если страна напряжется, деньги на военное строительство, оружие и войны мы найдем, врет. Вы найдете бумажки пустые. Этими бумажками вы ничего не обеспечите, ну, кроме своего краха. И второе. Победу решает не чудо оружия, не какие-то, пусть даже очень изысканные технические решения, пусть даже самые передовые. Вы должны обеспечить сбалансированное снабжение своей армии. Должно быть простое в производстве оружия, которого ваша промышленность придет столько, сколько надо, оно должно быть обеспечено боеприпасами и должно хватать солдат для управления им.
Ну и продовольствие, чтобы их кормить.
Ну, как в знаменитом «Золотом ослиная шкура», помните наш фильм с Этушем? Он привык, когда ему предлагают стать завоевателем, он говорит, я не могу, у меня нет денег.
Ну, я бы еще привел своего любимого Швейка, Ярослава Гашика, где весь этот великий роман крутится вокруг еды.
Да,
там, но... Там практически главная тема всего романа — это... еда во время войны.
Там замечательная фраза, что эту ее произносит как король, чтобы войско было непобедимо, кормить солдата необходимо, чтобы был разгромлен наглый ворог, пушкам очень нужен порох, и чтобы не смеялись супостаты, штаны должны носить солдаты.
А все, по-моему, это идеальное описание.
Ну, а остальные итоги, которые очень существенны, я, как понимаю, мы уже подвести в данной передаче не успеем, но безусловно, надо будет показать, до какой степени промышленность не могла, невзирая на свои технологические инновационные возможности, в принципе, отвечать тем требованиям, которые предъявляла такая большая современная война.
Ну что, Виталий, будем завершать сегодня?
Значит,
да, спасибо Борису Ческидову. Я думаю, что мы еще сделаем несколько программ и по итогам войны, и по каким-то отдельным темам. Мне кажется, интересная тема, которую можно было бы, Борис, рассказать, это экономический эффект бомбардировок,
да,
массированных бомбардировок, которые производили союзники. Когда, что, почему бомбили, как это сказалось на германской экономике. Можно будет еще найти несколько интересных, еще других интересных аспектов. А сегодня мы завершаем нашу программу. Я благодарю Бориса Ческидова, доктора экономических наук, за, как всегда, очень интересный и подробный рассказ. А мы с вами услышимся в программе «Цена победы» ровно через неделю. Спасибо большое.
Вам спасибо, до свидания.
До свидания.